Прошлый раз мы с вами, когда проходили некоторые вопросы, которые вы мне задали, да, я на некоторые ответил, а некоторые остались. Поэтому сегодняшнее наше общение я начинаю с тех вопросов, которые мне были заданы в прошлый раз, и я на них не ответил. Первый вопрос, который сегодня мы будем с вами исследовать, это вопрос Нины из Дегтярска. Она написала следующее. «Саша, пожалуйста, объясни евреям, 10 глава, 4 стих». И вопрос она задает. «Как же люди в то время получали прощение грехов, если жертвы Христа еще не было?» Значит, перед тем, как мы начнем читать, перед тем, как мы начнем исследовать этот вопрос, да, я хочу прочитать, что написано в послании апостола Павла к евреям, 10 глава, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Значит, вы слышали, еще раз повторяю вопрос. Как же люди в то время получали прощение грехов, если жертвы Христа еще не было? Дополнительно мне Нина написала еще по скайпу, ну, попутно вопросы к вот этому вопросу, который она задала в прошлый раз. Я их тоже сейчас сразу озвучу, чтобы потом, ну, уже, как говорится, не отвлекаться на эти вопросы, а уже я буду приступать к ихнему, к ответам на эти вопросы. Она дополнительно написала следующее. «Если кровь тельцов и козлов не была способна уничтожать грехи, выходит, она уничтожала только вину людей за грех, потом они снова грешили и, возможно, тем же самым грехом и снова приносили жертву». Еще вопросы. «Выходит, при жизни они так и не получали прощения, раз их грехи оставались неуничтоженными». Дальше. «А когда они будут уничтожены? Конечно, меня интересует не столько прошлое, сколько настоящее. Для нас жертва Христа уже совершилась. Она реальна, в отличие от древних». Дальше она пишет. «Мы, согрешив, каемся, вроде получаем облегчение, но грех продолжает иметь место, то есть не уничтожается. Есть ли опасность довольствоваться лишь уничтожением вины и так и не дойти до уничтожения греха окончательно?» Еще вопросы. «Не подобно ли это тому, что можно оставаться на вменяемой праведности и никогда не дойти до наделяемой?» И последний вопрос. Возможно ли реально отличить одно от другого?» Я так понимаю, что последний вопрос касается отличить одно от другого, то есть есть прощение вины, а есть уничтожение греха. Я думаю, что Нина имеет в виду именно это. Можно ли отличить одно от другого? То есть нам прощен грех или уничтожен грех, изглажен уже, как говорится, из памятных книг? Думаю, что именно такой вопрос Нина имела в виду. Она тут не совсем конкретно написала, да? Так вот, мы приступим к исследованию данного вопроса. Значит, я уже прочитал Евреям 10 глава, 4 стих. Но вы знаете, чтобы все-таки ответить на этот вопрос, я прочитаю чуть выше и ниже, чтобы мы поняли, о чем мысль идет. Потому что на этот вопрос относительно 4 стиха, тут выше и ниже, можно тоже об этом самом же прочитать. Значит, Евреям 10 глава, с 1 стиха читаю. «Закон имеется в виду». Заметьте, закон ветхозаветний, закон Моисея со всеми обрядами, жертвами, церемониями, храмовыми служениями и так далее. Закон, имея, добавляю, только тень будущих благ. Обратите внимание, закон имеет, он является тенью каких-то будущих благ. а не самый образ вещей. Обратите внимание, будущее благо и самый образ вещей – это одно и то же, только разными словами сказано. Значит, закон, который, о котором я уже сказал, закон Моисея, является только тенью, которая, имею в виду тень, ну, будем так говорить, исходит от самого образа вещей. Ну, чуть-чуть по-другому скажу, да. Закон – детоводитель ко Христу. То есть, сам образ вещей – это Христос. И от Него вот идет тень, и вот этой тенью является закон Моисея. Со всеми обрядами, церемониями и так далее. Так вот, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Обратите внимание, приходящих с ними имеется в виду, люди приходили в храм с жертвами, да, каждый год это совершалось, и заметьте, люди, приходящие с жертвами, обратите внимание, не со Христом еще. Это хорошо, если им еще и объяснили правильно, что это указывает на Христа. Они приходят просто, извините за это выражение, с баранами. Почему так говорю? Потому что зачастую не понимали сами, что они делали, да? Так вот, смотрите. Они приходили с ними, с этими жертвами. Естественно, совершались жертвы. Они принимали участие вместе со священниками в этих жертвах. Но заметьте, никогда вот эти жертвы не могли сделать совершенными тех, кто с этими жертвами приходил. То есть, что такое совершенные? Мы с вами говорили, Евреям 5 глава, да? Конец 5 главы. Я не буду сейчас читать, так своими словами повторю, да? Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Заметьте, чувства навыкам приучены, это будем говорить по притче 2 главы, на сердце наклонено, поставлено, можно сказать, под закон, на колени, сердце сдалось, оно уже не противится голосу разума или голосу Святого Духа через разум человеческий. Так вот, обратите внимание, если жертвы не могут сделать совершенными, то есть, другими словами, плоть наша, наши чувства необузданные, страсти и похоти остаются, обратите внимание, теми, какими они и были. То есть они не распяты. Плоть и страсти не распяты. Закон обрядовый не может нас освободить от этого. Точно так же добавляю, суббота, которую мы соблюдаем, никогда и никак не освободит нас от греха, как и те же самые жертвы. Почему я так говорю? Потому что суббота – это тень от субботства, а субботство – это состояние души Иисуса Христа, так будем говорить, покой от всякого осуждения греха. Дальше читаем. Иначе, то есть, если бы эти жертвы могли сделать совершенными, то иначе перестали бы их приносить, потому что приносящие жертву, имеется в виду буквальную, если бы они делали совершенными, то был очищен однажды, обратите внимание, достаточно было даже одной жертвы, да, был очищен однажды, не имели бы уже, обратите внимание, не только греха внутри, а даже никакого сознания грехов. Что это говорит? О чем это говорит, эти слова? Что если грех уже окончательно удаляется, то за что же Дух Святой будет нас обличать? Поэтому нет сознания грехов. Не делаю, совесть не судит, и внутри для меня это будет, как говорится, закрытое дело или тема. И дальше читаем, третий стих. Но жертвами, вот этими обрядами, точно так же я добавляю, и субботами, каждогодно, а если субботы, то это еженедельно, да? Каждогодно напоминается о грехах. Обратите внимание, Жертва только человеку самому напоминает о грехе. Заметьте, не удаляет, не избавляет от греха, да? Не изглаживает его из памятной книги, а только напоминает. То есть вот эта процедура, что человек согрешил. А раз согрешил, то надо идти жертву нести. Так вот, вот эта процедура. Согрешил, пошел, взял ягненка и там, или теленка уже, или что-то, да. Дальше идет на место, где находится священник, да. Идет туда с этой жертвой и хотя бы вот идет, думает, ягненок, вот он такой, его грех, вот смерть вот этого ягненка будет сейчас, да. Это хотя бы заставляло думать, напоминало, что ты делаешь, зачем ты этим занимаешься. То есть вот эта процедура только напоминала о грехах человеку. А дальше сказано, 4 стих, по поводу которого был как бы задан вопрос. «Ибо невозможно, слушайте, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть, смотрите, грехи у человека оставались, похоти оставались, страсти оставались, и даже не были более обузданы от того, что вот он жертву принес. Если, я добавлю, если, конечно, священник напоминал о грехах, если он говорил, зачем ты делаешь, и что-то давал, какой-то совет, как его не делать, то, может быть, ну, знаете, как говорится, больше совести, больше стыда, больше страха какого-то было. Может быть, и как было какое-то воздержание от греха, хотя бы какое-то временное, да, количественное. Но 4 стих говорит, что избавить, уничтожить грехи в человеке не может, заметьте, не может кровь тельцов и козлов. Кстати, ну, я уже что хочу сказать. Вы понимаете, вот мы когда говорим, что кровь тельцов и козлов не может освободить нас от греха. Да, 100%. Но эти же козлы, эти же тельцы или ягнята указывали на кого? На истинную жертву, да, нашу, на Иисуса Христа. И я вам сейчас скажу крамолу. Кто-то скажет, что ересь говорю. Что кровь Иисуса Христа, если мы точно так же, как евреи приносили жертву, особенно не задумываясь, если мы просто так же грешим, и при этом утверждаем еще, это стоит напомнить, утверждаем, что грех невозможно победить. Но у нас есть жертва Иисуса Христа, Он пролил за нас кровь, и мы ее, извините, эту кровь этого Иисуса Христа, также подставляем глупо, бездумно, как и евреи подставляли ягнят, тельцов и козлов, да? То я вам говорю, что кровь Иисуса Христа точно так же не избавляет ни от какого греха и не уничтожает в нас. Сколько бы мы ни молились, сколько бы мы ни просили, сколько бы мы субботы или воскресенье не праздновали, и сколько бы мы Богу не пели во славу что-либо. Не избавляет кровь Иисуса Христа точно так же. Я имею в виду, если мы просто молимся о заместительной жертве Иисуса Христа, как когда-то молились евреи о заместительной жертве вот этого ягненка, козла или тельца. Вы понимаете? Кому-то, может быть, это даже странно слышать. Но я вам хочу сказать, жертва Иисуса Христа, жертва, то, что Он себя отдал в жертву за нас. Эта жертва нам напоминает о наших грехах, как и те же жертвы. И напоминает, чтобы мы, как труждающиеся и обремененные от этих грехов, последовали призыву Христа, который говорит, придите ко мне и научитесь у меня. Придите все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Придите и научитесь у меня. Обратите внимание, почему я эти стихи сейчас вспоминаю и в контекст с этими стихами как бы ставлю. что просто кровь Иисуса Христа, которую мы вспоминаем в молитве, не избавляет нас от греха. Если кто-то из вас сомневается, пусть сам внимательно за собой понаблюдает. Грех, за который он просит прощения и просит Иисуса, как говорится, чтобы он своей кровью омыл вину, как это делалось, омывалась вина евреев, приносящих жертвы. Пусть этот человек заметит, что после того, как Иисус Христос вроде бы там что-то сделал, мы после этого продолжаем делать тот же самый грех. Вы понимаете, да? Это говорит о чем? Что и жертва, и кровь Иисуса Христа не может освободить нас от греха или уничтожить грех внутри нас. А вот, заметьте, напоминает нам о грехах, что за эти грехи мы умрем дальше. Чтобы не умерли, мы должны последовать призыву Христа. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Придите, научитесь у меня. А чему научитесь? Я вот тут уже буду говорить. Вот оно, крещение, погружение обозначает похороны для прежней греховной жизни. Далее. Выход из воды символизирует воскрешение наше для новой праведной жизни. То есть, что этот обряд нам как бы говорит? Что для того, чтобы воскреснуть для новой праведной жизни, нужно предварительно сначала умертвить свою греховную плоть. Без умерщвления, если нету покойника, не может быть воскрешения. И заметьте, а мы как раз это, сделали крещение, сделали ударение на то, правильно ли было крещение во имя Иисуса или во имя Троицы, да, с полным погружением или веником, но мы главное, на главное не обратили внимания. В крещении сказано, воскрешение наше для новой праведной жизни возможно только после умерщвления нашей греховной плоти. Поэтому Христос и говорит, кто идет за мною? Вот он говорит, придите ко мне, а теперь мы пришли. А теперь он говорит, кто идет за мною и не берет креста и не распинает свою плоть, которую он обещал распинать в момент крещения, да? Недостоин меня, походит и тут же останется в царство мое, никогда не зайдет. Дальше. Стихи библейские. Страдающий плотью перестает грешить. Заметьте, топящий свою натуру как бы в воде, похоронивший ее, как говорится, под землю, распявший ее, убивший ее, уничтоживший ее, только тот может воскреснуть для новой праведной жизни. Одновременно греховная плоть и воскрешение Христа в нас невозможно. Это несовместимые вещи. Еще напоминаю вам, чему же, что уничтожает грех? Не кровь Иисуса Христа. Обратите внимание, кровь Иисуса Христа, заметьте, если говорить, что уничтожает, то уничтожает грехи, которые мы, ну, будем так говорить, совершали в неведении до познания истины. Да, за те грехи кровь Иисуса Христа, будем говорить, вносит плату, и мы освобождаемся, обратите внимание, от вины опять же. Заметьте, от вины, но не от привычки, с которой мы остались, и которая хочет себя проявить, опять желая сделать какой-то грех, за который мы просили у Господа прощения за предыдущую жизнь до познания нами Иисуса Христа. А вот как омывает кровь Иисуса Христа, то вот здесь именно нужно понять одну вещь. Добавляю. Значит, вы помните, что значит вечеря Господня? Христос ломал хлеб на вечере и говорил ученикам, «Этот хлеб, сие есть тело мое за вас ломимое». Заметьте, ломая его, распиная его, этот хлеб или свою плоть, да, ее можно сказать. Я, заметьте, как можно убивать плоть, не проливая кровь. Заметьте, я проливал кровь. Я страдал плотью, я ее постоянно ломал, я ее постоянно распинал. И заметьте, сие творите в мое воспоминание. Вы понимаете, если, да, Иисус Христос пролил кровь, она идет в уплату наших прошлых грехов, и добавляю, и может быть идти в уплату наших настоящих грехов, при условии, что мы пошли путем освящения, что мы, ну, может быть, иногда споткнемся и упадем, но мы стремимся не пребывать в этом грехе, не оправдываем его, а идем путем освящения и путем очищения. И, заметьте, если кровь Иисуса Христа является для нас примером, чтобы и мы сие творили воспоминания вот этой жертвы. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Павел говорит, я порабощаю, усмиряю плоть свою, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Заметьте, кровь Иисуса Христа – это, заметьте, тоже, можно сказать, тень, которая указывает нам, что нам необходимо делать с нашей плотью. То есть, мы должны ломать свою плоть, так же, как Христос это делал в жизни и на вечере, это показал в обряде вечери, да? Мы это должны делать, мы должны проливать кровь своей греховной плоти, убивая, умерщвляя, закапывая ее живьем в землю. И вот, заметьте, кровь Иисуса Христа, если мы это делаем, то она прощает грехи, омывает нас от грехов до покаяния и после покаяния за грехи, которые там, ну, я уже не говорю, там систематично оправдываем грех и систематически делаем его, да, а приносится жертва за грехи, которые мы там по неосторожности что-то сделали, не подумав, да, где-то потом мы тут же раскаялись и попросили прощения, и встаем и говорим: Господи, я не буду это делать, Господи, помоги, Господи, открой, как это делать. То кровь Иисуса Христа, заметьте, очищает от вины за сделанный грех в прошлой жизни, далее в настоящей после покаяния, но при условии, что мы, заметьте, идем путем освящения и от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа, поднимаемся с одной ступени лестницы на другую ступень лестницы. Так вот, жертвами каждогодно напоминается о грехах. Хочу напомнить вам одну деталь. Обряд вечери, это вот названия, какие есть у этого обряда, заметьте, воспоминание, заметьте, жертвы Иисуса Христа. Есть такое, будем говорить, ну, сие творите в мое воспоминание. И иногда вот некоторые церкви говорят, сегодня или там завтра у нас будет воспоминание. Какое воспоминание? Ну, жертвы Иисуса Христа. Так вот, обряд вечери напоминает нам о грехах. И опять, как напоминает? Вы помните, если кто недостойно ест и пьет, тот ест и пьет осуждение себе. А дальше вы помните, то есть точно так же я хочу сказать, жертва не могла избавить от греха человека. И вечеря не избавляет человека от греха. Наоборот, она делает его ответственным за грех. Кто ест и пьет недостойно, ест и пьет, обратите внимание, осуждение, то есть приговор себе, пьет и ест во, заметьте, не во спасение, а в погибель. И помните, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы сами себя судили, да, то не были бы судимы с Богом, от Бога, вот немощны, больны и умираем. Если бы мы судили, заметьте, судить мы должны, ну, то есть не оправдывать, а приговаривать грех и стремиться к тому, чтобы победить. Не знаем, тогда спрашиваем, молимся, задаем вопросы, но не сидим и не ждем с моря погоды. Дальше читаем 5 стих Евреям, 10 глава. «Посему Христос, входя в мир», обратите внимание, вот мы с вами прочитали, что невозможно, чтобы кровь тельцов уничтожала грехи. Что этим только напоминается о грехах. Заметьте, суббота напоминает о грехах, о субботстве. Заметьте, в основе субботы стоит субботство. А субботство – это покой от греха. Это голос Святого Духа должен либо осуждать нас за сделанный грех, либо, если мы его не делаем, должен одобрять. То есть, заметьте, суббота – напоминание о грехе. Вечеря – напоминание о грехе. Обряд крещения – напоминание, что надо сделать с грехом. Но не освобождение. Ни вечеря, ни крещение, ни суббота, ни что другое не освобождает и не уничтожает грех в нас. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел». Заметьте. Жертвы, то есть обряда, символа, ты не восхотел. Заметьте, кто? Бог, Отец, Христу говорит, идешь в мир, но вот этих жертв символических и обрядовых не приноси. Это все сделаешь в теле, в своем. Поэтому написано, но тело уготовал мне. Так вот, обратите внимание, жизнь Иисуса Христа – полное самопожертвование и борьбы, заметьте, это был самый образ вещей, это будущее благо, это Христос стал совершенным. И заметьте, вот оно будущее благо. Все, что в нем происходило, его красота и совершенство его характера было, обратите внимание, от Бога исходит свет, Христос стоит, на него попадает свет, и от него тень идет в ветхозаветнее время, и этой тенью является закон Моисея. Со всеми, будем говорить, законами в него входящими. Так вот, дальше 6 стих читаем. «Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе». Это кто? Говорит Христос. Заметьте, всесожжение жертвы за грех неугодным тебе. Помните Исаии 1 глава. Не нужны мне ваши жертвы. Я пресыщен туком овнов и кровью тельцов. Не несите сюда мне ничего не надо. Милости хочу, а не жертвы. Милости хочу, чтобы вы стали милостивыми друг к другу. Научились прощать, научились любить, научились помогать. 7 стих. «Тогда я», то есть как бы Христос, «сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Божию, твою Божию». Заметьте, в начале книги какой? Ну, как только Адам и Ева согрешили, была первая жертва принесена. Уже тогда надо было принести жертву для того, чтобы жить, чтобы уже понимать, кого мы заставим пойти на смерть. Или уже заставили. И заметьте. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже мой». Боже, обратите внимание. Исполнить волю. Заметьте, воля Божья. Ни жертвы, ни приношения, ни храмовое служение. Заметьте, ни суббота, ни вечеря, ни крещение. Я не говорю, что этого не надо делать. Я говорю, что это надо делать. Только это является напоминанием нам чего-то. А мы забыли, о чем это все напоминает. У нас суббота и все. А на что она указывает? А зачем мы ее празднуем? А как мы ее можем святить, ту субботу, когда мы живем в грехах? Мы говорим, что мы должны святить субботу. Ну как ее святить, живя в грехах? Что не работаем? Что в собрании посидели, а потом полежали? И суббота освятилась? Я вам просто хочу сказать, ну это просто, как говорится, насмешка над Богом и над Библией. Восьмой стих читаю. «Сказал прежде». Вы поняли, воля Божья в чем? Суббота – символ, а воля Божья – субботство. Вечеря – буквально символ, а воля Божья – сие творите, ломайте свою плоть, как я это делаю, говорит Христос. Восьмой стих читаем. «Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся, заметьте, не по пониманию добавляю, а по закону». Чего ты приносишь жертву? Ну, закон такой, не принесу, умру. Так вот, чтобы не умереть, и чтобы стада размножались, чтобы я был богатенький, счастливенький, вот я по закону, заметьте, по закону, не по совести, не по стыду, не по пониманию, а по закону, как в армии. Взяли и все, призвали, попробуй не пойди. Так вот, которое приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Заметьте, не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. И заметьте, отменяет первое что? Ну, как бы вот этот закон, который является тенью. Отменяет первое, ветхий, как бы завет буду говорить, да? Чтобы постановить второе. Что второе? Новый завет. Ветхий завет, первый завет. Взял за руку, помните, Евреям 8 глава? Чтобы вывести из земли египетской. Взял за руку, за голову не могу взять, за мысли не могу, за сердце не могу, внутрь меня туда не пускают. Новый завет, заметьте, уже не за руку я взял, а вложил, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердца. Обратите внимание, я не буду водить их за руку и не буду подстегивать разгой сзади. Я вложу, заметьте, новый завет, вложу, заметьте, законы мои в мысли, то есть возьму не за руку, а за мысли уже. Ну, за мысли нельзя взять, но это образно я так говорю, что уже сознание будет нами управлять, мы будем думать, мы будем слышать голос Святого Духа, мы будем слышать голос совести, да? Они будут на нас влиять, а мы потом будем принимать какие-то правильные решения. И дальше читаю. Значит, вы поняли, отменяется первый Ветхий Завет, как бы, и устанавливается Новый Завет, второй постановляется, да? Вы поняли? Новый Завет заключается, и заметьте, Новый Завет – это уже освобождение от греха. Все, кто находится в Ветхом Завете, не могут от него избавиться. Я вам уже сказал, кто находится в Ветхом Завете. Соблюдающий субботу, не понимающий смысла, находится в Ветхом Завете. Участвующий в вечере, не понимающий ее смысла и не применяющий этот смысл в своей ежедневной жизни, не ломающий свою греховную плотскую натуру, пребывает в Ветхом Завете. Ходящий в церковь, не курящий, не пьющий, ходящий в истинную церковь, поющий в хоре, выходящий за кафедру и миссионерствующий, но не избавляющийся от греха, находится в Ветхом Завете. Поэтому он соблюдает обряды, поэтому он за них сильно держится, он их любит, он их отстаивает. Всякого, кто говорит о том, что нужно перейти в Новый Завет, из святого перейти во святое святых, обвиняют такие люди в ереси, там, в противлении Богу и так далее и тому подобное. А теперь обратите внимание, 10 стих я читаю. По сей-то воле, слушайте, по сей-то воле какой? Ну, вы помните, да? Иду исполнить волю твою, Боже. Какую волю? Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне. Все это надо сделать в собственном теле было Иисусу Христу. Так вот, вот это есть воля Божья, которую Христос пришел на землю исполнить. Так вот, по сей-то воле, по воле Бога, который сказал, не занимайся вот этими детскими, будем говорить, наглядными пособиями детскими в детском садике. Все это ты должен будешь сделать в собственном теле. По сей-то воле, слушайте, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Заметьте. Вот если не читать ни выше, ни ниже, что можно понять? Посей-то волен, ну, Христос пришел, вот в своем теле все исполнил. Дальше мы можем добавить, что и от всего нас освободил, и в Ветхом Завете, ну, уже само собой, а в Новом Завете и борьба, и крест тоже само собой, все, как говорится, налево и направо все отмел, и сказал: благодатью вы спасены. Вот можно понять этот стих 10 именно так. Посей-то воле, освящены мы, а заметьте, освящены в прошедшем времени, мы все, как бы принявшие Иисуса Христа, единократным принесением тела Иисуса Христа. А теперь я задаю вопрос, так как же мы освящены? Ну, значит, действительно Христос пришел, так обратите внимание, здесь сказано единократным принесением тела. И вы знаете, как мы это толкуем обычно? Ну, когда он был принесен, тело Иисуса Христа было принесено в жертву? Ну, у нас, как говорится, ответ заготовлен давным-давно. На Голгофе. Там он единократно принес тело свое в жертву за нас. А я хочу вас спросить, об этой ли жертве идет речь? Ну, вот возьмите даже опять-таки вернемся к вечере Господней. «Сие творите в мое воспоминание, сие есть тело мое, за вас ломимое». Заметьте, он жертву приносил каждый день, ломая свою Давидову плоть. На Голгофе это была последняя точка. Вот в этом, заметьте, единократном принесении тела. Знаете, почему единократное? Он как начал распинать плоть, так и не прекратил. Это был один, единственный, единократный процесс, который начался и ни разу не остановился до момента смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Поэтому сказано «единократное принесение тела Иисуса Христа». А теперь смотрите, вы уже извините, задан вопрос по одному стиху, но вот просто так объяснить, знаете, не все вы поймете. Смотрите дальше, 11 стих. «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Я перефразирую на наш новозаветний современный лад. «Всякий проповедник, пастырь, еженедельно стоит в служении и многократно говорит одни и те же речи про одну и ту же жертву Иисуса Христа. И вот эти речи никогда не могут истребить грехов». Люди приходят в церковь, так сидят, слушают, и так же, как говорится, Ванька слушает, да ест, и так же продолжаем грешить. А чтобы у нас не возникали вопросы, нам уже объяснили, что грех непобедим. И определенные стихи, которые мы с вами уже давно и не один раз проходили. Так вот сказано, смотрите. Он же, принеся одну жертву за грехи, и добавляю, и ежедневно стоя в служении каждому из нас персонально. Заметьте, он же принес одну жертву за грехи. И ежедневно стоит, я добавляю это умышленно, не искажая смысл данного текста, да? И ежедневно стоит в служении, добавляю, мы же говорим: Господи, благослови меня на этот день. Так вот, он и стоит, извините, у нас на служении. Мы же не бодрствуем, так он бодрствует и говорит: вот Саша там, или Петя, или Нина, или Света, вот зачем ты сейчас делаешь? Вот это не надо делать. Вот это то же самое, что вот то-то. И заметьте, то, что Христос с нами разговаривает и ежедневно стоит в служении, это тоже не может освободить нас от грехов. Это только попытка Иисуса Христа подтолкнуть нас, чтобы мы включились в процесс истребления грехов, который не может происходить вне нашего участия. И заметьте, он же, принеся одну жертву, вы поняли одну жертву? Это не на Голгофе, а на протяжении жизни. Он, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. А теперь слушайте. Ожидая затем, ну, мы прочитали, что мы уже освящены, как бы, единократным принесением тела Иисуса Христа, да? А тут мы вдруг читаем. Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Вы слышите? Так мы же освящены. А мы объясняем, ну, враги — это те, которые Иисуса Христа еще не приняли. Это о тех врагах идет речь. Я говорю, нет, послание написано евреям. Послание написано тем, кто уже приняли Иисуса Христа. Кто-то скажет, это он писал тем, которые в синагогах остались и против Христа, да? Я говорю, нет, те и не читали бы, он ими не писал. Но если бы прочитали бы, тоже много чего бы поняли. Он писал тем евреям, которые уже приняли Христа, но остаются, будем говорить, в своем состоянии, таком, как и были до познания Христа. Заметьте, он, написано, мы освящены как? То есть, авансом за все грехи, какие всего человечества, от Адама до второго пришествия Христа. За все грехи, если человек будет раскаиваться, за все грехи внесена плата, и если мы пойдем путем освящения и реально будем идти, то мы в перспективе, в проекте уже освящены. Только включитесь в этот проект. И теперь смотрите. Вот мы включились, но мы же еще продолжаем грешить. Значит, мы еще враги его. Христос как говорит, за вас все внесена, вся плата, вы уже освящены. Но не, заметьте, это теоретически все внесено, все продумано, за все заплачено. Но вы включитесь в этот процесс. Я сейчас вспомню просто попутно 2 Коринфянам 5 глава. Только бы и нам, и одетым не оказаться нагими. Вы помните, в этой же главе, 2 послание Коринфянам, 5 глава, в конце написано такие слова. Примиритесь с Богом. Бог дал нам служение примирения. Обратите внимание. Освятил нас, дав нам вменяемую праведность. А теперь дал нам служение примирение. Здесь и проповедь, здесь и наставление, здесь и проповедь о механизме борьбы с грехом, здесь и проповедь о работе Святого Духа, и как он действует, и как слышать, и как отличить, и как повиноваться. И конкретный результат, как можно приобрести, получить, выйти на него. Заметьте, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Заметьте, это когда верующие, которые приняли Христа, но продолжающие грешить, являются еще грехами, но слушая зов благодати, повинуясь, и если правильно его еще и воспитывали в церкви, все нюансы и тонкости рассказали, да, он в конечном итоге должен, заметьте, лечь у подножия ног его. Заметьте, что я не враг уже, что я не противник твой. Я твой союзник, я уже, можно сказать, тебе даже помощник в твоем деле. Ты меня уже можешь даже использовать. И дальше, 14 стих. Ибо он, Христос, одним приношением, вы поняли, одним каким, которое началось и не кончилось в жизни Христа, одним приношением, навсегда сделал совершенными освящаемых. Обратите внимание, совершенные — это освящаемые. Заметьте, он сделал нас святыми, уже как бы освятил вроде бы, да? А теперь слушайте, он сделал нас совершенными при условии, что мы освящаемые. Вы поняли? Если нам дано служение примирения, если мы ходим в церковь, слушаем нормальные, правильные проповеди, слышим голос Святого Духа и подчиняемся процессу освящения, то мы совершенные, я добавляю то, о чем я уже говорил не один раз, и становимся святыми. Я вам говорил, что святость – понятие относительное, относительное того уровня духовности, на котором мы находимся. В первом классе имеешь программу, будем так говорить, тебе открыта истина, живи на уровне первого класса по этой программе. Будь добрым и верным рабом Божьим, да? В третьем классе будь на уровне отличника-третьеклассника. В седьмом тоже. Так вы теперь поняли, как мы освящены? Если находимся в процессе освящения постоянного, да, то мы совершенны, потому что, заметьте, совершенны это не похожи на Бога, а заметьте, абсолютно уже через знак равенства. А, заметьте, пока мы освящаемся, растем, развиваемся, то мы совершенны. Признаком совершенства является постоянный рост и постоянное возрастание в познании и практической жизни. Ну, дальше я не буду все читать, просто скажу, что о сём о чем? Об освящении. Свидетельствует нами Дух Святой. И дальше, заметьте, Новый Завет. Вложу законы мои в мысли, в сердца, законы мои в сердца и в мыслях и напишу их. И заметьте, только тогда грехов и беззаконий их не воспомяну более. Но заметьте, не воспомяну почему более? А потому что мы их уже не делаем. Мы уже получили наделяемую праведность. Поэтому грехи и беззаконие окончательно, бесповоротно излаживаются из памятных книг и никогда о них больше, никогда в истории вечности не будут, никто никогда не будет вспоминать. Даже в этой жизни, если мы уже родились свыше в том или ином вопросе греха, да, и уже не делаем, если мы не делаем, то Дух Святой нам просто не напоминает, и у нас нет чувства сознания того греха, в котором мы родились свыше. А дальше написано, а где прощение грехов? Заметьте, а прощение происходит, когда они излаживаются сначала в сердце и в мыслях, потом же излаживаются уже из памятных книг. И вот тогда уже прощение, будем говорить, и уплата жертвы и крови Иисуса Христа за эти грехи, какие были сделаны, да? Вот. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. То есть, заметьте, уже ягнят не надо было носить, и добавляю. Мы же не приносим, не просим, Господи, прости нас за грех, который я делал 15 лет назад, и его уже сейчас не делаю. Я его не делаю, меня Дух Святой не обличает, и я не приношу приношения. Молитвы на тему того греха у меня нету. Я попросил прощения, мне было прощено и не напоминается, потому что я уже этого не делаю, я уже родился свыше в этом вопросе. А теперь обратите внимание. Итак, братья, я добавляю, вот вроде мы уже освящены единократным приношением этой жертвы, да. А теперь дальше написано. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, слушайте, во святилище имеется в виду, во святое святых. Слышите? А святое святых называется очистилище. Иисус Христос дал нам пример. Сам как бы из первой части перешел во вторую. И заметьте, вот эта истина была напомнена адвентистам, хотя эта истина еще, вот мы читаем послание евреям. Павел уже говорит, что Христос перешел из первой части во вторую, из святого во святое святых. Но так как было средневековье, так как было забвение слова истины, так как было, вы помните, инквизиция святая, слово уничтожалось. Заметьте, когда образовался адвентистский народ, вот было вот это, будем говорить, пророчество открыто. Что Христос вошел во святое святых. Не находился он там до 1844 года. А, заметьте, он уже находился там с момента, как воскрес. после Голговской смерти. Но для адвентистов было сказано, что Христос как бы находился там, а теперь перешел. Это опять картина, опять тень, а тело во Христе. Что это обозначало? Заметьте, не земной храм, а небесный. Земной храм – это вот человек, а тут как бы небесный храм. Те, кто хотят стать неземным храмом из камня или плоти, или дерева, или золота и серебра, а небесным, поэтому храм на небе открылся, да? Заметьте, в небесном как бы храме должно произойти следующее. Христос должен перейти из святого во святое святых, другими словами. Из святого, из внешнего, телесного, плотского соблюдения новозаветних предписаний, символов и обрядов, заметьте, во святое, которое называется очистилище, где действительно происходит очищение греха. Потому что рука, заметьте, не она инициатор греха, она исполнитель греха, а грех находится в сердце. Христос, распяв свою плоть, что обозначает завеса, да, вошел во святое святых. Куда? Как бы в сердце человеческого храма. И вот это видение, вот это вот пророчество, которое, будем говорить, было основополагающим в момент возникновения адвентизма, адвентистской церкви, оно было правильным, насущным, чтобы церковь, которая образовалась, чтобы она поняла, что нужно заключить новый завет, не останавливаться на букве закона, постигнуть дух закона и этим духом воспользоваться, поняв, что жертвы нужно в собственном теле принести. Не молитвы. Я не говорю, что молитвы не надо, но молитвы – это еще не освобождение от греха. Что жертвы и приношения, как мы говорим, жертва уст, мы ему поем, мы ему молимся, извините, пожалуйста, но не морочьте Богу голову такими своими жертвами. Жертву нужно в теле принести. Я не хочу сказать, что Богу не нравятся наши молитвы, но если мы ничего не делаем, то точно не нравятся. А чтобы нравились, так они должны быть по существу, и мы должны свои молитвы поддерживать какими-то конкретными делами, борьбой с грехом. Тогда действительно Богу приятно слушать. Человек, который что-то делает, он просит, этому человеку нужно что-то помочь. Так вот, обратите внимание, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Заметьте. Туда войти, в очистилище, можно только посредством крови. Но видите у нас как? Крови Иисуса Христа. Но я добавляю, путем новым и живым. Не ножками за ним и телом за ним, а путем новым и живым, который он открыл, слушайте, нам, через завесу, то есть плоть свою. Заметьте, вернулись к плоти. Сие есть плоть моя, за вас ломимая, тело мое за вас ломимое, сие творите, ломайте, заметьте, проливайте кровь, и только посредством крови вы войдете за Иисусом Христом во святое святых путем новым и живым. Вы поняли? Новым и живым. Это не старым и мертвым, не путем символов обрядов, в каких мы живем, а заметьте, путем новым и живым. В теле это нашем должно произойти, как это произошло в теле Иисуса Христа. И когда мы туда входим, то мы имеем великого священника над Домом Божьим. Заметьте, а мы Дом Божий, если действительно стремимся к чистоте и святости. Я возвращаюсь теперь к вопросу. Вы уже извините, что так, это, ну, понимаете, один вопрос, да, вернее, один стих, а вопрос, вы помните, я вам прочитал, сколько еще дополнительно вопросов, которые, на которые нужно ответить. Я теперь возвращаюсь уже к теме, к вопросам конкретно, да, и буду отвечать. Так вот, смотрите, повторяю вопрос, значит, какие же люди в то время, как же люди в то время, то есть ветхозаветние, получали прощение грехов, если жертвы Христа еще не было? Обратите внимание, натуральной жертвы Иисуса Христа еще не было. Но для тех, кто приносил буквальную жертву, кто жил не по закону, исполняя закон, но жил по вере в будущего Христа и понимал ответственность, и жил верою, те получали, заметьте, прощение грехов верою в будущую жертву, но они в настоящем шли путем очищения. Чтобы далеко не ходить, Евреям 11 глава, вы помните, да, верую, 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 и не достанет времени и места, чтобы описать всех, кто верою туда входил. Вы слышите, да? В ветхозаветнее время прощение грехов получалось точно так же верою, как это было у Авраама. Он сначала верил, а потом закон был дан. Обрезание было после, а сначала была вера. Так вы поняли, да? Люди в то время получали прощение грехов верою в будущую жертву Иисуса Христа. Но они взирали уже на будущее, на перспективу. Христос вот так придет на землю, вот так проживет, и мы сейчас, понимая волю Божью, это были, конечно, отдельные личности, не вся масса евреев, да, мы сегодня идем путем освящения, которым этим же путем, и Христос, когда придет на землю, точно так же пойдет. То есть, получали прощение грехов верою в будущую жертву, но только при условии, что верою шли путем очищения освящения. Дальше. Теперь под вопросы Нинины. Если кровь тельцов и козлов не была способна уничтожать грехи, выходит, она уничтожала только вину людей за грех. Потом они снова грешили. Да, уничтожалась вина за грех, но вина священника была огромная. Если они не напоминали, что да, вина как бы прощена, но ты должен же понять, чтобы, что ты делаешь и почему не надо это делать. Ты же не должен быть просто каким-то таким механизмом религиозным, который грешит, носит, механически грешит, механически приносит жертвы, механически уходит, механически все забывает. Действительно, уничтожалась вина, а ее и не было, я хочу сказать. Если было бы стыдно, люди бы не делали грех бы и не приносили бы жертвы. Ну, это было такое, будем говорить, пилюля для самоуспокоения. Голова болит, выпей таблетку от головной боли. Но заметьте, священники должны были напоминать, совесть их, людей, этих грешников, должны были пробуждать, чтобы не только вина, как говорится, излаживалась или там устранялась, а что появился стыд и начался внутренний процесс очищения греха. Но на самом деле в основном так и было, что жертва освобождала, заметьте, от наказания. Даже не сколько от вины, сколько от наказания жертва освобождала человека, да? Но он должен был задуматься, что делать, и почему не надо так делать. Да, а потом они снова грешили. И, как Нина, ты пишешь, что, возможно, тем же самым грехом и снова приносили жертвы. Да. Поэтому все переживали, чтобы стада размножались, чтобы овец было много, потому что грехов много, бороться не боремся, а платить то надо. И, в общем, к сожалению, такой процесс был жертвоприношений. Следующий вопрос. Выходит, при жизни они так и не получали прощения. Раз их грехи оставались неуничтожены. Да, прощения не получали. Грех не излаживался из памятных книг. Оставался. Потому что, заметьте, нужно принести достойный плод покаяния. Все, находящиеся под законом, не могли попасть в Царство Божие. Хоть Ветхий Завет, хоть Новый. Вспомните, да, 1 Коринфянам, сейчас вдруг я то ошибусь, там, или 11 глава, или какая, или 2 Коринфянам. Ну, помните, все, не хочу оставать братья в неведении, что все отцы наши, все были под облаком, все прошли сквозь море, помните, да, все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Господь. То есть обряды все совершали, в Пасхе все принимали участие, потом, когда были даны остальные законы, принимали участие, и все костями легли, за исключением двух человек. Так вот, обратите внимание, о чем это говорит? Если не было достойного плода покаяния, то все находящиеся под законом, они не имели права на жизнь вечную. Значит, они не получали прощения. Принося жертву, они до поры до времени, можно так говорить, откупались от ответственности. Извините, я скажу, как взятку вроде бы Богу давали. Бог терпел до поры до времени, а потом, как говорится, выносил вердикт окончательный кое-кому. Значит, действительно, они не получали прощения, и грехи оставались неуничтоженными. Обратите внимание, не могут грехи изладиться, уничтожиться в памятных книгах, если они не уничтожились и не изладились в наших сердцах. Дальше. А когда они будут уничтожены, они, имеется в виду грехи. Конечно, меня интересует не столько прошлое, сколько настоящее. То есть, Нина задает вопрос, что это не сколько она там переживает сильно за ветхозаветных евреев, сколько переживает за себя и за нас, живущих в это последнее время. Значит, когда они, грехи, будут уничтожены? Нина, хотел бы задать такой вопрос. Ты имеешь в виду уничтожены на небе или уничтожены в нас? Чтобы они были уничтожены на небе и сглажены из памятных книг навеки, они должны быть уничтожены в нас. Кстати, попутно я вам уже просто хочу сказать. Я уже говорил как-то эту мысль. У нас все время, знаете, вот эти книги на небе, чернильница, авторучка шариковая, наверное, у ангелов, книжки, там, блокноты, пишутся грехи. Конечно, я утрирую, да, но у нас все время вот там книжки есть, находятся. Я говорю, эти книжки находятся в нас. Как только мы делаем грех, тут же открывается памятная книга Божья. И тут же внутри мы слышим осуждение. Саша, что ты делаешь? Саша, ты только вчера просил прощения за мои грехи, за свои грехи. Ты сегодня делаешь то же самое, что делал вчера. И говорил, Господи, проси, больше не буду делать. Вот она, памятная книга. Так вот, как в памятной книге, в совести нашей, в сознании нашем, излаживаются грехи только тогда, когда они, заметьте, уничтожаются, распинаются в нашем сердце. Грех уничтожен должен быть в нашем сердце. Тогда изглаживается запись в памятной книге. В совести нашей уже этого нету. Не делаем и не напоминается память, напоминание, видите, да? Не напоминается нам Духом Святым наш грех. Почему? Потому что мы его не делаем. Ну, и для тех, кто думает, что все-таки там книги есть, в принципе, в этом нет большого греха, если там кто-то думает, что они есть, ну, пусть будут, ладно, это не столь важный вопрос. То, что написано, что как бы есть памятные книги, это для того, чтобы мы знали. Никто не забыт, ничто не забыт. Вы понимаете, да? Все учитывается, все фиксируется. Как там книги, не книги? У нас в книгах записано. Ну, для нас написано, в книгах там на небе записаны. Наши грехи, да? Так вот сказано, смотрите, что. Когда мы уничтожаем грех внутри, мы, я говорю мы, делается это с Богом, но мы принимаем самое решительное участие в этом процессе. Мы должны распинать свою плоть, а не Иисус Христос, и не Дух Святой, и не ангелы Божьи. Мы должны распинать, порабощать плоть свою. Те, которые Христовы, сами распяли плоть со страстями и похотями. Христос говорит, сие есть тело мое за вас, мною как бы самим ломимое, сие вы сами делаете. Я умышленно сейчас вот подчеркиваю это. Так вот, отвечаю на вопрос, когда будут уничтожены грехи? Ну, будем говорить, в памятных книгах. Когда будут уничтожены в наших сердцах? Тогда будут уничтожены из нашей памяти Считайте, что на небе они, их уже тоже нет, и за них никогда не будет никогда вспоминания, если мы идем этим процессом постоянного освящения и считаемся или находимся в состоянии совершенствования. Дальше. Значит, конечно, меня интересует не столько прошлое, сколько настоящее. Для нас жертва Христа уже совершилась. Она реальна, в отличие от древних. Но я уже сказал, да, она совершилась, но если мы не понимаем смысла этой жертвы, что она нас призывает к тому же самопожертвованию, к тому же распятию плоти, к тому же разрыванию нашей завесы, нашего храма, да, то тогда да. Взирая на Иисуса Христа, на жертву Иисуса Христа, который для нас является примером для подражания, мы точно так же идем путем освящения, и эти грехи окончательно будут уничтожены. Но грех излаживается только тогда, когда он исчезает из нашего сердца. Дальше. Мы согрешив, каемся. Вроде получаем облегчение. Вроде. Это называется самоуспокоение. Нас так научили, и наша совесть так подстроилась. Ну, я же помолился, я же попросил прощения. Все, облегчение, стыда нет, совести нет. Хотя я продолжаю зачастую думать о ком-то плохо. Может быть, за это просил у кого-то прощения, да? Или обижаться продолжаю, или повторяю через время тот же самый грех. Потом опять молимся, и опять облегчение. Потом опять делаем. Так вот, мы согрешив, каемся. А заметьте, если каемся, то обязательно должен достойный плод покаяния. Если мы не приносим достойный плод покаяния, то мы не каялись. Ну, просто так признались, потому что никуда не денешься, надо признаваться. А покаяние подразумевает достойный плод покаяния, да? Мы получаем облегчение, заметьте. Человек, который, заметьте, совестливый, он получает облегчение, что прощено ему. Но он понимает, что теперь надо делать все, чтобы этого не делать. И когда освободится он от этого греха, тогда будет уже точно облегчение. Дальше. Но грех продолжает иметь место, то есть не уничтожается. Да, мы вроде бы каемся, но грех остается с нами. Как еврей приносит жертву, вроде бы успокаивается, а грех, привычка, зло осталось в сердце. Дальше. Есть ли опасность довольствоваться лишь уничтожением вины и так и не дойти до уничтожения греха окончательно? Не то, что есть опасность, а она реально существует и реально угрожает каждому из нас. Заметьте. Довольствоваться лишь уничтожением вины, то есть вы поняли, как говорится, свою вину, сдали камеру хранения. Так, на Иисуса Христа возложили, да? Сняли вину, и уже спокойненько. И мы действительно, если мы продолжаем делать, мы так и не дошли до познания истины, то есть до уничтожения греха окончательно. К сожалению, это опасность, основная из опасностей нашего современного христианства. Дальше вопрос. Не подобно ли это тому, что можно оставаться на вменяемой праведности и никогда не дойти до наделяемой? Точно так и есть. Основная масса христиан успокаивается на вменяемой Христом праведности и остается дальше в этом же положении и не слушает слов Христа, который он сказал блуднице, да, я тебя не осуждаю, но иди и не греши. До наделяемой мы так в основном и не доходим. И это великая или величайшая опасность. И следующий вопрос. Последний уже из этой череды вопросов Нины. Возможно ли реально отличить одно от другого? Ну, как я уже с вами говорил, заметьте. Когда мы отличить одно от другого? Снятие вины, прощение и освобождение от греха. Возможно ли отличить? Конечно. Если мы получили, будем говорить, какое-то облегчение, ну, как бы прощение греха, но продолжаем делать, то это облегчение тут же аннулируется, и тут же Дух Святой нас осуждает. Вот эта разница. Но если мы попросили прощения, мы получаем облегчение, потом силою благодати освобождаемся от этого греха, то уже, ну, будем говорить, не будет напоминаться нам о грехе. Мы его не будем делать и не будет напоминаться. То есть напоминание напрямую связано с сделанным грехом. Напоминаться не будет, и облегчение не будет заменяться постоянным осуждением при условии, что мы перестаем грешить. То есть отличить прощение от избавления от греха очень просто. Вы поняли, да? Если я только прощен, но не сделал грех, то за сделанный грех тут же будет опять не облегчение, а осуждение, тяжесть на душе, да? И сделанный грех, как говорится, нам будет свидетельством, что мы не освободились. Если мы говорим, что освобождение от вины уже окончательное происходит, да, то тут уже не будет вот этой границы, вот этой разницы, да. Мы, если попросили прощения, дали силу благодати, избавились от греха, мы его не делаем, Дух Святой не напоминает, уже, будем говорить, тяжести на душе не будет и облегчения не будет. Это называется полностью изложенный грех. Не делаем, не напоминается и нигде не упоминается. Я думаю, что ответил на вопрос Нины. Получилась целая проповедь. Ну, я думаю, что эта тема серьезная. Она даже в унисон идет с темой, которую мы с вами сейчас проходим. По субботам тема об оправдании веры, да? Поэтому она будет, ну, будем говорить, хорошим дополнением к нашей теме, которую мы, как я уже сказал, проходим по субботам. Оправдание по вере. Ну, видите, вопросы, которые были у меня еще с прошлого раза, да, я еще, наверное, один вопрос затрону, и, наверное, на сегодня это уже будет все. Значит, вопрос Николая Сешкаралы. Получается, что пророчество от 2300 вечеров и утр, не исполнившееся пророчество, как бы вопрос задается, да? Ведь еще в 1844 году должны были появиться 144 тысячи, а их нет до сих пор. А если бы оно исполнилось в то время, то как бы исполнились пророчества книги Откровения? Ну, например, 13 глава, имеется в виду, наверное, Откровение, о том, что в последнее время нельзя будет покупать, продавать и покупать. Что хочу сказать, Николай, и не только Николай, наверное, и многих такой вопрос не раз интересовал, да? Пророчество 2300 вечеров и утр, вы помните, как оно звучит. И святилище очистится. Заметьте, очистится как бы окончательно. Вы понимаете, да? Я уже говорил по поводу этого пророчества, что о каком святилище идет речь. То, что некоторые говорят, что это на небе, я вам хочу сказать, слушайте, ну, нас или вас далеко в сторону увели. У нас все время где-то небесное святилище, где-то там Христос что-то переходит, мы слышали звон, так и не поняли, где он. И вот там, на небе, очистится святилище, а на земле мы здесь жили и будем жить во грехах. Хочу просто сказать, так как адвентисты седьмого дня говорят, как и прочие протестанты, что грех непобедим. Ну, кто-то говорит, что победим, но когда ходит, так давайте же побеждать, тут же, что грех непобедим. Все равно приходим к тому же самому, опять 25. Но я что хочу сказать. Если бы мы верили пророчество 2300 вечеров и утр, и понимали, о каком святилище идет речь, и о каком очищении этого небесного святилища идет речь, то мы бы говорили о 144 тысячах, которые по книге Откровения называются ангелами. И три ангела – это из числа 144 тысяч ангелов. Это люди, достигшие ангельского состояния чистоты и святости. Они непорочны пред престолом Божьим. Я не буду эту тему повторять, я о ней говорил неоднократно, да? Мы бы говорили о 144 тысячах, Далее, мы говорили бы о механизме, как они этого могли достичь. Мы бы в церквах разбирали эти темы и из нашей среды набирались бы эти 144 тысячи, которые наиболее, будем говорить, успешно шли бы путем этого освящения. Если бы мы понимали переход Христа из святого в святое, из святых, что это значит, что это нам напоминание, что мы должны пустить Христа внутрь своего сердца, сквозь плоть свою, что мы довольствуемся только внешним нашим освящением. Мы до сих пор говорим о святости 10 заповедей. Христос 2000 лет тому назад сказал о чем? Что заповедь, 10 заповедей уже через Иисуса Христа в Нагорной проповеди трансформируется, детализируется, более глубоко объясняются в Нагорной проповеди. Для примера, древним сказано: не убивай, а я говорю, что ненавидишь брата своего, то ты человека-убийца. А я добавляю, если обижаешься, завидуешь, раздражаешься, мстишь и так далее, это все входит в заповедь «не убей». Хотел сказать в заповедь «убей». Ну так оно и есть. Убиваем себя и друг друга. Злом, которое есть в нас. Так вот, мы до сих пор говорим о 10 заповедях, которые относятся до плоти. Это говорит о том, что мы так и не понимаем того небесного святилища и почему Христос пришел из первой части во вторую. Мы сидим на Ветхом Завете, заключили Ветхий Завет, у нас суббота, но не субботство. У нас вечеря, но не дух вечери в ежедневной жизни. Потому не говорим про 144 тысячи, потому не говорим про освящение. Заметьте, я сказал, как 2300 вечеровое утро, и святилище очистится. Заметьте, в 1844 году, если бы это пророчество, как понимал и понимает адвентистский народ, исполнилось, то в этот момент бы святилище очистилось. Теперь, заметьте, святилище, 144 тысячи, были бы освященным храмом Божьим, о котором написано. Отверстие храм Божий на небе, помните, да? И со всем устройством эта речь идет о храме, который символически изображен, символизирует 144 тысячи. Это тот храм, в котором как бы Господь, будем говорить, священнодействитель и царь этого царства. То, что адвентисты до сих пор не поняли этого пророчества, что это значит и как оно относится к нам. То, что мы не идем путем освящения, это говорит о том, что действительно, как Николай Сешкарлы пишет, пророчество о 2300 вечеров и утр, не исполнившееся пророчество. Да, точно так. Не поняли либо, так как надо понять, что это за святилище небесное, что это за переход и что это обозначает. Не поняли. С годами там, с датами что-то не так. Где-то что-то неправильно понято. Я одно хочу сказать. Я не могу сейчас этого доказывать. Пока, ну, сам не имею, будем говорить, с годами, с датами вот этих отсчетов. 2300 вечера и утро. Я пока еще сам не разобрался, поэтому толковать не буду. Но речь идет о 144 тысячах, что это и есть тот небесный храм, в котором, или в которых, в этих 144 тысячах, Христос пришел из первой части во вторую, с, будем говорить, с внешнего освящения во внутреннее. И это, вот это будем пророчество, точно, 100% говорит, что мы должны качественно изменить свой путь освящения. Уже от 10 заповедей надо далеко уйти вперед и прийти к Нагорной проповеди. От разговоров о храме на небе нужно перейти уже давно к храму, который вот здесь в нас, внутри, в каждом из нас есть, который должен стать небесным. И в котором нужно позволить Христу быть священнодействователем, скинии истинной. Если внутри у нас не идет процесс освящения, если мы не освящаемся, мы не есть скиния истина. Тогда возникает вопрос, чья же мы скиния? Ну, если скиния, боюсь, что это тут вертеп будет. Дом торговли и вертеп разбойников. Поэтому получается, да, это пророчество не исполнившееся. А то, что исполнится это пророчество, и когда это произойдет, вы помните, по Даниила 12 главы, там, вы помните, написано, что пророчество о низложении силы народа святого, все сие совершится. Низложение силы народа святого, обратите внимание. Будем говорить, когда плоть Адамова или плоть Давидова полностью будет низложена, и тогда произойдут эти громы и молния, исполнятся слова: «Достоин ты, Господи, принять силу и честь и славу, вот то царство, ты достоин принять царство». Вот это и есть вот это пророчество. Да? К сожалению, пророчество неправильно, по сути, понято. Не буду говорить про цифры пока, ну, большое подозрение, что там что-то с цифрами. Точка отсчета, откуда считаем, как считаем, боюсь, что там тоже есть своего рода немаленькая ошибка. Если бы это исполнилось, то действительно исполнилось бы пророчество о 144 тысячах, это бы работа последняя уже совершилась, и мы бы уже, даже так скажу, мы бы, вот нынешние люди современные, да, даже бы не родились на свет Божий. Ну, не родились бы и не знали бы спасения, в принципе, нерожденный он не был бы несчастным. Ну, вот родились мы, благодаря неисполнившемуся пророчеству, да, может быть счастье спасение, может быть счастье не спасение. Ну, по поводу вопроса, Николай, я думаю, вы меня правильно поняли, да? Это пророчество не исполнившееся и не может в адвентистской церкви исполниться, потому что даже смысл этого пророчества не понимается вообще. Ну, я на этом буду заканчивать наше общение. Следующее наше общение в пятницу я попытаюсь ответить на эти вопросы, которые у меня остались. Я пока не смотрю в чат, если там есть какие-то вопросы, я их скопирую. В порядке очередности поставлю список вопросов, на которые я буду отвечать. На этом я заканчиваю наше общение с вами. Всего хорошего, Божьих благословений и до встречи завтра. Завтра, как я уже сказал, продолжается наша тема, которая называется «Праведность по вере» или «Оправдание по вере». До встречи и Божьих благословений всем вам!